14 часов 3 минуты московское время. Это русская служба новостей. У микрофона Евгения Волгина. Всех приветствую. Сегодня воскресенье, 8 декабря. Программа «Педагогический форум». И, конечно же, мы будем говорить об образовании, точнее, о рейтингах образования. Алексей Чеплыгин, руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов», составленный агентством «Интерфакс» в студии русской службы новостей. Алексей Говорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА». Дмитрий Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 788-107-0, это телефон прямого эфира, плюс 7-925-101-107-0, номер для ваших смс-сообщений. И русновости.ру, это сайт в интернете. Какие новости на этой неделе были вот именно касаемые рейтинга? Во-первых, 12 российским вузам, которые претендуют на вхождение в сотню лучших высших учебных заведений мира к 2020 году, удалось успешно защитить свои так называемые дорожные карты, то есть это планы того, как они собираются достигать вот этих вот высот рейтинговых. И им, соответственно, будет выделено, как обещают в правительстве, по 600 миллионов рублей, чтобы, в общем-то, эти дорожные карты, то есть эти планы претворить в жизнь. Но что еще? Выступал ректор МГУ Виктор Садовничек, который очень ревностно, надо сказать, относится к этим рейтингам, потому как МГУ в списках вот этих вот в мировых рейтингах, ну, там на 250-м месте, ну, в общем, далеко за сотни, ниже. Но что он говорит? Ведущие международные рейтинги университетов не объективно оценивают российские вузы и не учитывают особенности российской системы образования. Вот он говорит, что они ориентированы на англосаксонскую модель образования, они не отражают специфики нашей системы образования, достижения которой признаны во всем мире. Но вот, господа, смотрите, есть некое, как мне кажется, противоречие. С одной стороны, Садовничий говорит, то есть, де-факто, не нужно доверять тем рейтингам, они не отражают наши специфики образования, но это не значит, что если мы на 250 месте, что у нас плохое образование. Но, с другой стороны, нам выделяются огромные деньги, чтобы наши вузы вошли именно в топ-100 вузов того списка, который нам не подходит, но куда мы упорно стремимся. Что это такое? Скажите, Алексей Гаврилович, вам вопрос.
Ну, это обычное раздвоение в умах власти, в умах как раз органов, управляющих образованием. Мы постоянно пытаемся донести до всех аудиторий, что нельзя принимать важные государственные решения исключительно только на результатах международных рейтингов, а может быть даже и национальных рейтингов. Необходимо, ну, по крайней мере, как можно больший комплекс оценок привлекать вот для выработки важных государственных решений.
Но почему-то мы постоянно стремимся, вот ревностно относимся именно к этому международному рейтингу. Хотя, опять же, я просмотрела, рейтингов существует огромное количество. Есть какой-то рейтинг QS, при этом топ-200 попал только один российский вуз, как раз-таки Ломоносовский университет. Да. Потом есть рейтинг Webometrics, по-моему, это как раз и есть тот самый-самый мировой рейтинг.
Нет, Webometrics — это рейтинг сайтов вузов, ага. Это самый такой массовый. Он замеряет наукометрию через рейтинг СЭМАГа, то есть скопусовский.
А в какой мы стремимся тогда? Вот в Садовничек,
какой стремимся, рейтинг? Да, стремимся. То, что вот записано в двух словах.
Да,
то, что было записано в майских указах от 7 мая президента России Владимира Путина, это вхождение к 2020 году не менее чем 5 университетов в топ-100 одного из 3 международно признанных рейтингов. К таковым относятся шанхайский рейтинг, это Academic Ranking of World Universities, так. QS и THE, Times Higher Education. И возможно, что вот в следующем году наконец появятся результаты европейского проекта U-Multi-Rank, то возможно, что будут рассматриваться вхождение и в тот рейтинг. Хотя там нельзя сказать, что там будут какие-то вот места именно.
Дмитрий Дович, пожалуйста. Скажите, вот ваш коллега перечислил три списка, три рейтинга, куда мы стремимся. А что касается наших рейтингов, в частности, то, которое составляет ваше экспертное агентство, рейтинговое агентство, оно отличается по параметрам?
А, Евгений, а можно я вас немножко собью? У нас же демократия, да?
Ради бога.
Я вам задам вопрос. Вот вы, наверное, на рейтинге смотрите, а что вы хотите там увидеть?
Сложный вопрос.
Вот, сложный вопрос.
Так, на самом деле,
все сводится к тому, все хотят увидеть, кто первый, а кто третий.
Да, кто хороший, кто плохой,
при этом,
к этому сводится.
Никогда не задается вопрос, почти никогда, а почему первый, почему третий? Вы когда машину покупаете, вот вам продается машина самая лучшая в Европе, номер один. Вы ее купите? Вряд ли, потому что, скорее всего, там будет что-нибудь, там зеленая технология, ездить она будет плохо, и по российскому бездорожью она будет только раздражать. Да, для России вы выберете какой-нибудь другой автомобиль, который вам больше подходит. Скорее всего, вы еще захотите, чтобы он был ярко-красный и с белой кожей.
Я вас понимаю, но проблема в том,
поэтому,
что
возвращаясь к рейтингам, любой рейтинг отвечает на какой-то вопрос. Ну, должен, по крайней мере, отвечать. А давайте зададимся вопросом, на какой вопрос, извините за повторение, отвечают рейтинги международные, не международные, это не важно. Да? Любой рейтинг должен отвечать на какой-то вопрос. Вот я долго беседовал с коллегами из QS, это вот один из рейтингов, который считается международным. В конце концов, они сказали, что это вольное изложение, что их рейтинг показывает, насколько легко человек может после окончания университета сделать международную карьеру. Да? Если мы с этой точки зрения рассматриваем, да, наверное, КУЭС где-то как-то можно с ними спорить, насколько хорошо.
То есть устроиться в иностранную компанию, что еще?
Устроиться в иностранную компанию, потом сменить компанию там, с Европы на Соединенные Штаты, с Соединенных Штатов на Африку, ну и сделать международную карьеру. Да? Вот. Если цель наших университетов, чтобы наши студенты сделали международную карьеру, да, это правильный рейтинг, абсолютно.
Вот не совсем понятно, какая цель у наших университетов. Вот из всей вот этой истерии, а иначе это назвать нельзя, начиная с того, как вот Higher Education был опубликован, а иначе как истерии это не назовешь, и все-таки непонятно. Чего наши вузы-то хотят? Они хотят просто стать просто первыми?
Вот этого вопроса, к сожалению, я ни от кого не слышал. Да? Я специально побеседовал с ректорами ведущих вузов, где-то примерно топ-20. И если вот так обобщить все, что они сказали, главная задача выпускать студентов, которые пригодятся для развития нашей родной страны.
Ну, да? Это очень обтекаемо, честно говоря.
Ну, знаете, обтекаемо это уже большой прогресс, потому что если посмотреть на рейтинги, которые вот вы сказали, три международных рейтинга, там этого вопроса нет. Там есть, какова научная база, каково мнение работодателей. Да. Там нет вопроса, каковы знания и насколько этот студент будет полезен для России. У нас другая ситуация.
Это Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РАИ», Александр Чеплыгин, Алексей Чеплыгин, руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов», составленный агентством «Интерфакс», студия Русской службы новостей. Сейчас реклама и продолжим.
Русская служба новостей. Радио РСН.
Скромное обаяние знатоков. Тех, кто научился заглядывать за горизонт. Тех, кто помнит нужные цифры и может просчитать завтрашний день. Умные парни выходят в эфир, чтобы многое вам объяснить.
В это воскресенье в студии РСН. Директор Института стран СНГ Константин Затулин.
Эти ребята отвечают за свои слова. Умные парни. Ежедневно, кроме субботы, после 16 часов.
Астрономия, биология, история, культура, математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Русская служба новостей совместно с порталом «Постнаука» предлагает взрослый разговор о том, как добывают современные фундаментальные знания.
В это воскресенье советское школьное образование. В студии руководитель проекта Центра гуманитарных исследований РАНХ ИГС Мария Майофис.
По воскресеньям после 19 часов. «Постнаука». Русская служба новостей. Радио РСН.
Педагогический форум.
14 часов 12 минут московское время. Педагогический форум на Русской службе новостей. И вот уже, господа, смотрите, сообщение от наших слушателей. Я этих вопросов ждала. Почти 37 миллиардов рублей будет направлено, Пут-Пут пишет, на повышение престижа вузов России. Для чего? Какие критерии престижа? Больше некуда деньги деть? Просто бесит такой подход вопроса. Кто лоббирует это воровство? А Денис 21 говорит, слушайте, да какие рейтинги? Ко мне на работу приходят устраиваться выпускники МГУ с отличными оценками в дипломах. Дубы дубами? Не знаю. Не понимают даже элементарных вещей по профессии. МГУ уже не образец. МГУ — это просто понт, говорит Денис 21. Но, к слову, МГУ, кстати, вот во многих и в российских вузах на первых позициях, если я не ошибаюсь, и в национальном рейтинге вузов на первой позиции, и в вашем рейтинге тоже вузов экспертном, агентство «Эксперт» тоже на первом месте. Но все-таки, вот, каковы критерии престижа? Давайте вот Пут-Пут нам задал этот вопрос. Пожалуйста, Алексей Гаврилович. Ой, да, Алексей, да, да, пожалуйста.
Спасибо. Насколько я понимаю, вот эти вот деньги будут тратиться в первую очередь на то, чтобы наши ведущие университеты российские становились более отвечающими западным стандартам или мировым стандартам.
Ваш коллега только что сказал, что наши рейтинги, цель показать наши вузы ориентированы на внутреннюю экономику.
Это наши рейтинги, да. Так. А вот от органов управления нашим образованием совершенно четкий посыл, четкий, как модно выражаться, месседж, сделать именно наши университеты и сразу вот быстрым скачком из советской эпохи, отвечавшей вот тем стандартам индустриальной эпохи, перетащить и насадить в них стандарты вот этой вот новой постиндустриальной эпохи с тем, чтобы они отвечали по многим параметрам, стандартам университетов мирового класса.
Но
в первую очередь придется вот эти деньги потратиться на новые системы управления университетами, переобучение академического персонала и администрации вузов, создание наблюдательных и попечительских советов вузов, потому что это фактически это советы директоров корпоративных.
Эти цели подгоняются именно под задачу рейтинга, или здесь есть некая политическая воля, чтобы сформировать нашу науку,
в том-то и дело,
может быть, развивать?
Чтобы они более эффективно управлялись и следовали вот трендам времени, которые мы наблюдаем там в западных университетах.
Развитие академической науки.
Да. Да, развитие и фундаментальной, и прикладной наук.
Так.
Как можно все больше и больше требуется работников именно для вот этой вот сферы академической науки, академического рынка труда и рынка профессионального труда. То есть в R&D подразделения высокотехнологических компаний. Так. И в первую очередь наши ведущие вузы должны поставлять кадры именно для национальных университетов, мировых университетов, научно-исследовательских институтов, вообще вот для всей этой научно-исследовательской сферы и для подразделений научных и R&D подразделений транснациональных и российских высокотехнологичных компаний.
Дмитрий Эдуардович, вы согласны, что цели именно такие?
Наверное, поспорю здесь немножко.
Да, пожалуйста.
Да? Потому что воспитывать элиту, да, вот по сути дела, что сказал Алексей, это мы воспитываем ученых, мы воспитываем профессуру для исследовательских университетов, то есть мы воспитываем некую интеллектуальную элиту. Это важно. Я даже спорить не буду, это очень важно. Но это отдельная совершенно задача. Если мы рассматриваем задачу подпитать нашу экономику квалифицированными кадрами, то, извините меня, 90 с лишним процентов наших работников это простые управленцы, это простые технологи, это, скажем так, очень условные, это квалифицированные технологи, квалифицированные управленцы, но это не ученые, да? И вот если с этой стороны посмотреть на предмет, мы вот сделали очень простое измерение. Взяли по социальным сетям, замерили, кого берут на работу западные работодатели. Причем не те, которые асфальт укладывают, да, и улицы подметают, а это ведущие корпорации. Мы взяли это топ-30 из мирового рейтинга компаний мечты.
Google такие,
Siemens, там, Microsoft и так далее. Так. Посмотрели, где они берут сотрудников. Они берут их не в MIT, они берут их, MIT оказалось в третьем десятке, не в Кембридже, Кембридж оказался во втором десятке, на 15-м месте. На первом месте Пенсильвания, на втором месте это Иллинойс, на третьем месте это Нью-Джерси. Там, так. Вот они, поставщики кадров. Да? Они теневые, да, они, может быть, не воспитывают.
То есть это не ведущие вузы или что?
Это не что те вузы, которые у нас на слуху. И если посмотреть, кстати, на наши вузы, то плохой МГУ, который всех ругает, 47-е место занимает по поставке кадров ведущей корпорации мира. Да? Вот если мы хотим построить ведущие корпорации, вот они как раз университеты, которые делают людей, которые создают нашу экономику, создают то, чем мы все пользуемся.
То есть задача войти в такую или в десятку, или вообще на вершину, это несколько упрощенное какое-то представление.
Просто я говорю, здесь может быть много разных подходов. Алексей высказал, что элита нужна, да, потому что без элиты страна, она как бы не может существовать, особенно великая страна. Но если мы говорим о подпитке экономики, да, то есть вот поставке трудовых ресурсов, высококвалифицированных трудовых ресурсов, хороших работников, как я уже сказал, технологов, управленцев и так далее, это немножко другая задача, это немножко другие цели. И здесь, кстати, я выскажу, может быть, крамольную мысль. Вот если завтра в МГУ или, не дай бог, в физтехе исчезнут все преподаватели, то они все равно будут продолжать еще много-много лет готовить вполне себе приличных специалистов. Потому что студент, который хочет обучаться в физтехе, это особенный студент. Или студент, который хочет... Это особенный студент, который хочет обучаться в МГУ. И собравшись вместе, они уже сами друг от друга начнут обучаться, самообучаться. Да? Я немножко утрирую, конечно, да, но вот выражение то, что стены учат, оно очень... на мой взгляд, правильное. И вот сохранение традиций, я боюсь, просто сейчас в погоне за новым имиджем иностранно ориентированного университета мы можем потерять тот дух нашей российской университетской общественности, который формировался столетиями.
Ну вот интересно, кстати, Алексей Гаврилович, вы как руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов», который у нас здесь создавался, какие критерии учитывались, во-первых, при составлении этого рейтинга, и насколько они отличаются от тех самых, куда так стремится и российские власти, чтобы российские вузы туда пришли, но при этом, опять же, Виктор Садовничий говорит несколько другую вещь, что те рейтинги, они составляются несколько по другим критериям. Дам вам слово буквально через минуту, а то реклама.
Радио РСН. Москва 107.0. Санкт-Петербург 92.9 FM.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее. В этот понедельник тема программы «Дмитрий Медведев подвел экономические итоги года». В студии экономист Сергей Гавриленков. «Экономика по-русски» с понедельника по пятницу после 11 часов.
За рулем автомобили, детали, люди, дороги. За рулем безопасность, закон, бизнес, спорт. Игорь Маржаретта, РСН. Понедельник, 10 вечера. За рулем.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
О том, что тяжело в обучении. Педагогический форум.
Алексей Гаврилович, да, пожалуйста, а вы создавали этот проект «Национальный рейтинг университетов». Если я не ошибаюсь, он как раз появилась эта идея тогда, когда наше руководство увидело, на каком же месте находятся наши российские вузы, ужаснулось, и давайте-ка составим свое и посмотрим.
Да нет, несколько не так. Это был свой отдельный проект.
Для внутреннего пользования.
Да, для внутреннего пользования. Хотелось просто понять, каким образом наши отечественные вузы выглядят в глазах наших же отечественных, а может быть и международных целевых аудиторий.
Так, что получилось?
И в первую очередь, да, мы ориентировались на семьи студентов и абитуриентов, на домохозяйство, на академическое сообщество, на органы управления образованием, ну и на работодателей. И с этих позиций мы стремились замерить как можно больший спектр деятельности, проявлений деятельности наших университетов. Да, ориентировались мы в первую очередь на классические университеты, а также на национальные исследовательские и федеральные университеты. Ну, правда, федеральные университеты, они все тем или иным образом относятся к классическим университетам. И мы стремились замерить деятельность в образовательной сфере, в научно-исследовательской сфере, то, чем занимаются международные рейтинги. Но заодно мы попытались замерить участие российских вузов в селекции элит, научно-исследовательской, образовательной элит и корпоративных элит, управленческих элит, также бренды замерять, потому что ну, без этого вроде бы уже сейчас и невозможно мыслить...
Вуза.
Да, бренды вузов. невозможно мыслить развитие ни одной из отраслей промышленности, в том числе экономики, в том числе и вот...
А вот, кстати, бренды, это же очень такая вещь, может быть, обманчивая. То есть идет по накатанной, идет по инерции несколько вузы. Нет такого, что вузы могут расслабиться просто? Ну вот есть...
Нет, вот сейчас действительно такая обстановка, что вузы, мы это замечаем, уже не могут расслабиться. И мало того, вот тот проект 2025, пятеро в топ-100, он направлен на то, чтобы вузы не расслаблялись, чтобы вузовские администрации были постоянно наготове вот к этому.
А в рейтинге национальных, в национальном рейтинге вузов вы увидели что?
Мы увидели то, что сложилось на там, конец нулевых годов. Так. И какую-то вот сейчас мы фиксируем уже развитие процессов в вузовской среде, перемена мест, появление новых лидеров в той или иной сфере. Ну, в первую очередь, естественно, в образовательной, в исследовательской сфере. Появление новых брендов, вот та же Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет. Всего лишь 20 лет, но действительно это активнейший вуз, который ставит на, ну, на много чего ставит в своем развитии. И этот вуз заметен и в среде работодателей, и в среде домохозяйств. Так. И туда вот действительно уже идут очень даже неплохие абитуриенты и выпускаются востребованные студенты. А в то же время...
Востребованные здесь или за рубежом тоже?
И за рубежом тоже. Я не могу сказать, насколько, но здесь эти выпускники расхватываются, ну, очень даже неплохо.
Это Алексей Чаплыгин, руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов». Дмитрий Эдуардович, схожие были параметры составления рейтинга вашим рейтинговым агентством или все-таки что-то другое?
Знаете, вот я сегодня, наверное, буду выступать оппонентом.
Пожалуйста.
Вот то, что сказал Алексей, оно, наверное... используется многими, ну, по крайней мере, такого рода подход, но мне это напоминает такой гастрономический подход, когда мы берем немножко укропчика, перца, польем базиликом там, и так далее. Вроде бы все это должно дать хороший вкус, и самое главное, дает вкус, да, вот вроде мы едим хорошую пищу. Но с точки зрения рейтинга, на мой взгляд, это тупиковый подход. Почему? Потому что рейтинг, он должен отвечать на какой-то один вопрос, он не может даже отвечать на два вопроса. Нельзя сделать рейтинг и нашим, и немножко тем. То есть рейтинг должен отвечать, ну, как термометр. Какая температура тела? Воткнули 36,6, замечательно, да? Если вы воткнули, и вам термометр говорит 8,9 баллов, и вы этого не понимаете. Поэтому вот мы попытались задать вопрос, какого уровня знания дают университет. Это безумно сложный вопрос такой, где-то на грани с философией, но мы попытались отфиксировать условия, которые создают. Дальше результат, который замечательный, меряют работодатели, ну и научную активность как элемент формирования вот этих знаний у студентов. Там худо или бедно, но мы исходили вот из этой пирамидки, то есть во главе которой должны быть знания. Да? Может быть, мы не очень хорошо это измеряем, может быть, наоборот, очень хорошо, да? Но мы измеряем знания, и этим могут пользоваться и абитуриенты, этим могут пользоваться госорганы, но мы четко как бы позиционируем, на какой вопрос мы отвечаем. Если используется много вроде бы правильных критериев, которые имеют отношение к делу, но нет главного вопроса, возникает такое недопонимание. Мы, если продвинулись в рейтинге, мы продвинулись куда? Что стало с нашим университетом?
Ну, смотрите, Фома говорит, критерий рейтинга вуза, это он один. Успешность выпускников полученной специальности, говорит Фома. Тут причем еще нужно работодателей, естественно,
замечательное, вот совершенно замечательное замечание, да, как бы, если бы можно было взять и замерить это, мы бы, наверное, именно этим и занялись, и я думаю, что Алексей бы тоже, наверное, как-то присоединился к этому.
Так это же основной запрос наверняка.
Нет, смотрите, вот что мы сделали с иностранными работодателями.
Так.
Есть два замера. Первый замер, который сделали мы через социальные сети, посмотрели, кого берут HR в ведущих компаниях. И второй, по тем же HR, QS сделал опрос HR, какой университет вы считаете предпочтительнее, там, где лучше... Корреляция 0,3, это значит, это два совершенно независимых списка. То есть, грубо говоря, когда работодатель вас, допустим, спрашивает, вы откуда хотели бы взять там человека, вы говорите, конечно, MIT и Кембридж. А когда дело доходит до дела, извините, то вы берете из Иллинойса, допустим.
Так, а, пожалуйста, вы хотели ответить, Алексей Гаврилович.
Нет, я хотел просто пояснить, что мы именно таким образом... ставили перед собой задачи еще в далеком 2005 году, и в течение полутора лет, во второй половине пятого, в начале и в течение всего шестого года проводили в регионах такие замеры, значит, конкурентоспособности выпускников на региональных рынках труда.
Так.
И очень были интересные собранные материалы. Угу. Мы ранжировали, выстраивали по именно этому показателю университеты в регионах. И крайне был высокий интерес к результатам этой деятельности, этих оценок, но это, к сожалению, ну, такая безумно дорогая и долгая задача, что вот в настоящий момент мы посчитали, что невозможно этим таким образом ставить задачу.
И... А это не ключевой вопрос и запрос, точнее, от тех людей, которые выбирают вуз?
Да, но это одна из аудиторий. Рейтинг, любого рейтинга. Любой рейтинг – это на самом деле коммуникационный инструмент.
Конечно.
И его, он интерес, надо удовлетворить запросы любой из существующих целевых аудиторий этого рейтинга. Так вот, когда начинается выбор вуза для поступления в семьях? Скорее всего, он начинается где-то на уровне 9 класса, идет во время обучения в 10-11 классе, подготовки там, к выпускным ЕГЭ.
Да.
Но пик нарастает, на самом деле, вообще вот к ЕГЭ и к вступительной кампании в вузы. В этот момент надо, естественно...
Листают у кого какой рейтинг. Я предлагаю
В этот момент надо подпитать эту аудиторию.
Я предлагаю голосование провести среди нашей аудитории, и после информационного выпуска обязательно будем принимать ваши звонки. 916-55-81, уважаемые слушатели. Для вас рейтинги имеют значение. Это, действительно, вы вот так листали, вы изучали эти рейтинги перед тем, как ваш ребенок пойдет выбирать институт. 916-55-81. 916-55-82. Нет, рейтингов слишком много, они слишком разные, поэтому вы как-то не отдаете им какого-то предпочтения и не придаете им значения. 916-55-82. Сейчас информационный выпуск. 14:34 московское время. Педагогический форум на русской службе новостей продолжается. Говорим мы сегодня о том, какое место должны занимать российские вузы в мировых рейтингах. А в мировых рейтингах хотят быть российские вузы и хотят быть хотя бы в топ-100, то есть в списке 100 лучших вузов в мире. И говорим мы сегодня об этом с Алексеем Чаплыгиным, руководителем проекта «Национальный рейтинг университетов», составленный агентством «Интерфакс», и Дмитрием Гришанковым, генеральным директором рейтингового агентства «Эксперт РА». Как вы догадались, уважаемые слушатели, наши эксперты, естественно, тоже принимали непосредственное участие в составлении рейтингов вузов, ну, вузов российских. А вот интересно, итоги голосования, какие у нас получились, 14% только доверяют рейтингам, только 14% проголосовавших. Абсолютное большинство, соответственно, 86% говорят, что нет, рейтинги не совсем объективны. Прокомментируйте, пожалуйста, Дмитрий Эдуардович.
Ну, во-первых, рейтинги никогда не бывают объективны. Рейтинг – это всегда субъективное мнение. Да, рейтинговое агентство взяло на себя смелость и сказало, что «а вот это хорошо». А то, что не доверяют 80 с лишним процентов, ну, я рад за наших слушателей. Это говорит о том, что у них есть здоровая доля скепсиса, и они не тупо доверяют тому, что напечатано на бумаге, как бы. И это правильно, мы с этого, по-моему, сегодня и начали. Но я думаю, что даже те, кто и доверяет, и те, кто не доверяет, они все равно... приоткрывают табличку и смотрят, кто есть где.
Но это не решающий фактор.
Исходя из этого, они начинают думать и, и смотреть. И по поводу решающих, нерешающих факторов, вы только что сформулировали один из очень интересных вопросов. Какова карьера человека после того, как он закончит университет? Безумно интересно, да? В принципе, можно было бы договориться, наверное, с налоговой службой и посмотреть. Ну, как бы есть у них все эти данные там и так далее. Я думаю, что рано или поздно это в той или иной форме будет сделано. Но даже по косвенным признакам человек всегда хочет получить либо подтверждение своим догадкам, до которых он сам догадался.
Чтобы не оплошать.
Либо, наоборот, с кем-то поспорить и услышать какие-то новые аргументы, почему это не так. И вот здесь, я думаю, что рейтингам верить не надо, они субъективны.
А для кого они тогда создаются? Вот если они субъективны, все-таки для кого они создаются? Для чего? Значит,
А для чего вот, работают журналисты? Да? Потому что есть же информация, ее можно брать из интернета. Но журналист берет на себя смелость, он отбирает нужную информацию, нужных ньюзмейкеров там, и так далее, и преподносит вот этот уже препарированный поток информации своим слушателям, читателям и так далее. То же самое рейтинговое агентство, они собирают информацию, ее препарируют так, как им кажется важным. Они объясняют, почему они пришли именно к этим выводам, да, и пытаются сказать, либо дать пищу для рассмышления. Ну, для нас главная аудитория это абитуриент, естественно. Да? Потому что любой рейтинг, он всегда правильный рейтинг, да, он стоит на стороне тех, кто пользуется услугой. Вот образовательной услугой пользуются абитуриенты. И абитуриент, конечно, выбирая университет, он очень хочет знать, а кем я стану после того, как. Да?
Это Дмитрий Гришанков. Алексей Гаврилович, насколько рейтинги, вы согласны или не согласны со своим коллегой, они объективны или субъективны? И плюс, для кого действительно рейтинги составляются? Только ли для абитуриентов? Или это информация для размышления, вплоть до правительства?
Опять повторюсь в очередной раз. Как можно более широкая целевая аудитория. Да, на одном из первых мест находится домохозяйство с потенциальными абитуриентами. Но очень важны и работодатели, и академическое сообщество, и органы управления образованием, да даже и выпускники вузов. Это тоже важнейшая часть аудитории рейтингов. А для чего они делаются? Идет вал информации. Еще с конца 70-х годов нам предрекается, что в начале 20-х годов 21 века наступит момент сингулярности. Мы утонем в этой информации. И вот рейтинги, вообще вот вся эта отрасль экономики, так называемая рынкономика, выстроена для того, чтобы свертывать эту информацию и преподносить уже какие-то обобщенные оценки того или иного, тех или иных процессов, объектов, действий объектов. С тем, чтобы вот эти целевые аудитории быстро-быстро ее потребили.
Рейтинги?
А, да. То, что касается объективности, каждый рейтинг несет и долю объективности, и долю субъективности. Дело в том, что вот даже субъективные замеры, репутационные замеры, основанные на экспертных опросах и на массовых опросах, вроде бы да, это высказывается субъективное мнение, но закон больших чисел приводит к тому, что уже они начинают приобретать объективный характер. И академическое сообщество, отвечая на вопросы, голосуя за те или иные, оценивая те или иные вузы своей страны или международные университеты, с которыми они сотрудничают, они гораздо более объективную оценку деятельности этих вузов выставляют, чем просто опросить, подойти к какому-то простому там человеку.
Евгений, можно я вот добавлю?
Конечно.
По поводу объективности, субъективности и аудитории, да, вот я все-таки настаиваю на том, что рейтинговые агентства должны исходить из одной аудитории. Одной. Вот, все остальные это добавочные. Да? Вот мы исходим из интересов абитуриентов, что касается госорганов, работодателей там, и прочих там, аудитория, о которых сказал Алексей, они должны на это смотреть глазами абитуриента. Мы это показываем глазами абитуриента. Да? Все остальные, если государство хочет каким-то образом учесть интересы абитуриентов, да, оно может на это смотреть и должно, наверное, смотреть. По поводу объективности и субъективности, я вот что чтобы быть правильно понятым,
да.
Субъективность заключается не в том, что мы берем с потолка какие-то цифры, а субъективность, и она всегда присуща любому рейтингу, заключается в том, что мы взяли на себя смелость взять те или иные критерии с определенными весами, и это наш выбор, да, мы взяли на себя такую ответственность.
Например, критерии, да, и под них...
Взяли 50% того, 30% этого, и говорим, что это знание, да, вот...
788-1070 это телефон прямого эфира, плюс 7-925-101-1070 номер для ваших смс-сообщений. Русновости.ру это сайт в интернете. Если у вас есть, уважаемые слушатели, вопросы, пожалуйста, звоните, и после рекламы я приму звонки.
Русская служба новостей. Мы делаем новости.
Отбой – это не сигнал ко сну. Это призыв сделать радио громче. Итоги дня, который прожили вы, великий город и русская служба новостей. Ежедневно, после 20:00. Отбой. Как будто забытое и потерянное. Но живое и актуальное. Народное творчество. Собиратели, ценители и хранители нашего фольклора. Их находки и рассказы. По воскресеньям после 10:00 здесь начинается экспедиция в Россию. Радио РСН. Москва 107.0. Санкт-Петербург 92.9 FM.
О том, что тяжело в обучении. Педагогический форум.
788-1070 это телефон прямого эфира. Господа, я вас прошу надеть наушники, чтобы слышать вопросы наших слушателей. Здравствуйте, как вас зовут? И, пожалуйста, кому из наших гостей вы хотите задать вопрос? Алло.
Алло, добрый день. Это да. Геннадий, Москва.
Да, Геннадий, слушаю вас.
Вы знаете, рейтинг наших вузов
да.
– это зеркальное отображение состояния экономики.
То есть
вы знаете, как
рейтинг наших вузов в мировом рейтинге или рейтинг наших вузов во внутреннем рейтинге?
В мировом, внутреннем. Вот состояние нашей экономики и промышленности. Не нужно.
Нет, подождите, наверное, все-таки мировой и внутренний разный, потому что в мировом МГУ на 200 каком-то месте, а во внутреннем на первом месте. Давайте определимся
все-таки. Во внутреннем, да. А как живет население? Какой жизненный уровень? Вот до тех пор, пока зарплата у наших ректоров будет на первых местах в рейтинге мировом. Никакого рейтинга от наших вузов ожидать не приходится.
Поменьше денег. Вот. Такой критерий учитывается, господа, при составлении рейтингов?
Мы учитывали средний уровень зарплат академического состава университетов по...
Но средний это же очень средний.
Нет, по региону. Дело в том, что, опять же, на уровне учредителей наших вузов, то есть органов управления образованием, Минобрнауки, сделаны такие программы повышения уровней оплаты академического труда до 200% средней по региону. И вот через несколько лет это будет достигнуто.
Хорошо, вам скажут, мы берем зарплату ректора, берем зарплату младшего научного сотрудника. Получается нечто среднее, примерно 50 тысяч рублей.
Но это не значит, что получать 50 тысяч рублей. К сожалению, да, до сегодняшнего момента вот таким образом и рассчитывалось среднее.
Так.
Я думаю, что начнется по-другому расчет. Во-первых, средневзвешенные будут замеряться уровни зарплат. Потому что зарплата, да, действительно, ректора и зарплата младшего научного сотрудника или младшего преподавателя – это совсем разные вещи. И мало того, Министерство образования и науки настаивает на том, чтобы сокращать вот этот вот разрыв уже административным путем, просто привести его в нормальное состояние, отвечающее лучшим практикам там на Западе, где всего лишь там 1,5 или 2 коэффициента.
Да. Это Алексей Чеплыгин. Дмитрий Эдуардович, ответьте, пожалуйста, нашему слушателю, который говорит, что позиция в мировом рейтинге наших вузов – это прямое отражение нашей экономики.
Да. Наша экономика на каком месте? Вот бизнес. Можно по-разному относиться к этому рейтингу, но напомню, на 92-м, если не ошибаюсь. Ну, где-то там 91-92. Вот как бы позиция МГУ 120 в рейтинге КУЭС. Да, рейтинги несправедливы, но они отражают то мнение, то мнение, вот я как раз упираю на это слово, которое сложилось в педагогическом научном сообществе на Западе о российских вузах. Наших ученых не знают, наших преподавателей не знают, они не ездят на конференции, по многим причинам языков не знают, либо денег не имеют. А мы для них неизвестны, и поэтому нас всегда заведомо оценивают низко. Наши ученые не публикуются в западных журналах, ну, скажем так, мало публикуются. И эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока наша экономика будет выглядеть тоже слабо. Потому что, напомню, вот про то наше исследование, о котором я говорил в начале передачи, когда мы посмотрели лучшие компании мира, компании мечты, там же нет ни одной российской компании. Там есть скандинавские, там есть западноевропейские компании, американских очень много, российской ни одной. Вот когда там появятся российские компании, это будет сигналом к тому, чтобы правильно оценивать наши университеты.
788-170, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Как вас зовут?
Да. Владимир Михайлович меня зовут.
Владимир Михайлович, да, пожалуйста.
Да, вот я слушаю полчаса рейтинги наших учебных заведений. У меня возникает такой вопрос.
Да.
Понимаю, в чем дело. Если у государства нет каких-то крупных проектов, которые за собой тянут все остальное, промышленность, образование, то какой смысл вообще говорить о рейтинге? Вы понимаете, в чем дело? Ну, готовим мы там ребят, которые будут иметь там высокий рейтинг, будут знать языки, там будут что-то уметь делать. Уедут они на Запад. Ну и что дальше? Вот и все.
Владимир Михайлович, очень хороший вопрос. Спасибо.
Пожалуйста, да, отвечайте.
Дело в том, что вы вот просто обрисовали в нескольких словах ту ситуацию, которая складывалась в СССР в 40-х, 50-х, 60-х годов. Был Манхэттенский Алярюс проект ядерный. Он потащил за собой МФТИ, МИФИ, МГУ тот же, еще множество, да, Баумку, еще множество университетов. Был космический проект, он потащил Бауманку, он потащил тоже МФТИ.
Сейчас менеджеры тащат за собой много управленческих вузов.
В настоящий момент действительно нет у нас вот таких вот глобальных проектов.
Непонятно, кого для чего заготовить и что выбирать на основе.
И получается, что наши вот эти вот передовые университеты, тот же МГУ, Баумка, МИФИ, НГУ, МФТИ, готовят для мегапроектов научных ученых, таких как ЦЕРН, ну и другие.
Для западных,
да,
этими словами.
Нет, это международные проекты.
В смысле, да,
это международные, да. Да, на самом деле, я, конечно, забываю упомянуть и СПбГУ, и Питерский политех, и ЛТИ, там, и ИТМУ. Очень много университетов, да, и Томский госуниверситет, Томский политех. Это замечательные университеты, и честь им и хвала. Просто вот до сих пор не сформулированы вот действительно такие масштабные задачи для них, и при выполнении которых они бы могли проявить себя с самой лучшей стороны.
Ну вот смотрите, интересно, что если мы так щепетильно относимся к рейтингам и даже просим свои собственные создавать, чтобы увидеть, что наши институты внутри нашей страны занимают первые места, определенные институты, то насколько щепетильно и так же ли щепетильно относятся там, власти других государств к этим рейтингам? Как вы считаете, Дмитрий Давидович?
Ну, если верить составителям рейтингов, никак не относится. Да? Но, с другой стороны, эту же историю мы слышали и от кредитных рейтинговых агентств, которые пришли к нам в 90-е годы и говорили, что да, кредитная рейтинговая деятельность никак никем не регулируется. Это чисто такой вот свободный бизнес, который регулируется рынком там, и так далее. Прошли годы, мы поняли, что это глубокая неправда. Государство всегда опирается на кредитные рейтинги при регулировании финансовых рынков. Теперь отходим к рейтингам университетов.
Да,
вроде бы нет никаких внешних признаков регулирования. Но посмотрите, Казахстан, Россия, целый ряд стран Западной Европы, требования участия университетов в первой сотне, во второй сотне, в первых 50 там, и так далее. Что это как не регулирование? Потому что вот эти же деньги, они распределяются исходя из того, что университеты должны попасть куда-то в рейтинг. Дальше. Идут подготовка решений о финансировании тех или иных институтов, опираясь, опять же, на рейтинги. Не исходя из рейтингов, но используя эти вещи. Поэтому рейтинги Хотя мы их делаем, допустим, мы делаем для абитуриентов явно, Алексей, может быть, там, как одну из групп их рассматривает, да, но всегда на них смотрит государство и явно или неявно использует при принятии своих решений. От этого никуда не деться, и это большая ответственность. И поэтому здесь государство должно каким-то образом занимать роль арбитра, который указывает, что да, вот эти рейтинги мы им доверяем потому что, а вот этим не доверяем потому что.
Ну вот интересно, что когда задача стоит на государственном уровне сформулированная войти в топ-100 мирового рейтинга, такое ощущение складывается, что мы хотим охватить, то есть отвечать сразу нескольким параметрам вот всех этих там трех самых крупнейших рейтингов. То есть не то сегментирование, о чем вы говорите, а как раз ну, чтобы угодить и тому рейтингу, и тому рейтингу, это мы не надорвемся.
А вот, знаете, я всегда на этот вопрос отвечаю одинаково. Я считаю, что вот задача попасть 5 университетам в первую сотню, это не задача, это провокация. И она сделана специально для того, чтобы как-то разбудить сообщество, чтобы оно начинало думать, двигаться там и так далее. Потому что если посмотреть на вещи здраво, вероятность того, что там будет 5 российских университетов, крайне мала. Потому что берем шанхайский рейтинг, ну нет у нас столько нобелевских лауреатов, чтобы удовлетворить шанхайскому рейтингу. Все, вычеркиваем, да, один из трех. Да? Оставшиеся QS и Times, там огромный уровень цитирования. Не успеют за оставшиеся несколько лет так разогнаться наши научные подразделения. Да, есть возможность, что кто-то попадет. Но поставив эту задачу, дальше идет целый ряд задач по переформатированию управления, по созданию научной исследовательской базы там, и так далее. И вот эта как раз провокация, она приведет к оживлению всей массы университетов. Это будет тем большим проектом, о котором говорил наш
слушатель. Алексей Гаврилович?
На мой взгляд, здесь совершенно четко задача поставлена.
Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть, примерно так этого, получится.
В первую очередь это развивать исследования в университетах и реформировать вообще вот управление нашей отраслью научных исследований, развивая ее в первую очередь в университетах. На это и направлено именно эта задача вхождения в топ-100.
Значит,
скорее всего, мы не войдем к 2020 году. Да, МГУ останется и в шанхайском, и вполне вероятно, и в КУЭСовский в топ-100 войдет, а может быть и в ТХИ.
То есть это действительно самый вуз в России.
Это действительно самый-самый хороший вуз в России. Но дело в том, что международное ранкерское сообщество тоже не стоит на месте. Оно генерирует постоянно новые рейтинги. Вот те же Subject Rankings of World Universities. Так. Там вот уже, пожалуйста, в октябре 2013 года МГУ, МФТИ и МИФИ вошли в топ-100 по инжинирингу и высоким технологиям и по физическим наукам. Появляются макрорегиональные рейтинги. Вот буквально два дня назад мы...
БРИКС.
Да, БРИКС. Не только БРИКС. БРИКС и Emerging Economies, развивающиеся страны. Так. И мы с чувством глубочайшего удовлетворения услышали, что МГУ вошел в топ-10. Хотя я считаю, что он там незаслуженно на топ-10, а он гораздо более высокого места заслуживает. И я думаю, что вот эта вот задача топ-100 в один из международных рэнкингов университетов будет, конечно, решена либо в макрорегиональные, либо в субъектовые, а может быть и несколько университетов войдут в топ-100 и вот этих вот обобщенных рейтингов. Но опять же, все не стоит на месте.
788-170 это телефон прямого эфира. Слушаем вас, еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста, коротко, 20 секунд.
Добрый день, да. Мария Николаевна беспокоит. Вы знаете, я слушаю передачу с большой горечью, потому что вот совсем недавно я была в своем альма-матер в университете, в Московском государственном, на своем факультете. Вы знаете, я была потрясена совершенно преподавательским составом. Там древние преподаватели, они меня учили, я закончила 30 лет назад университет. Спрашиваю у них, ну как идут дела? Да плохо идут дела, студентов практически нет. Я закончила, естественно, научный факультет. Какие рейтинги могут быть, если это в университете такая ситуация?
Ясно, спасибо. Да, коротко, пожалуйста.
Я тоже закончил, естественно, научный факультет МГУ и... совершенно по-иному смотрю на ситуацию на своем родном факультете.
Дмитрий Эдуардович?
Если коротко, ситуация меняется, меняется очень быстро. Да, то, о чем сказала наша слушательница, это, да, наша беда, но есть многие университеты, в которых средний возраст уже приближается к 40 и меньше. То есть это нормальная тенденция.
Еще, дядюшкин сон, а зачем нам нужно куда-то входить? Мировые вузы входят в рейтинги, чтобы к ним ехали студенты, а к нам кто едет?
Поедут.
Поедут только после этого?
Конечно.
После того, как увидят, что российские вузы...
На самом деле едут. Те же страны бывшего Советского Союза, те же страны третьего мира очень активно
хотя,
едут
чтобы
обучаться.
Хотя, чтобы ехали страны первого мира.
Да, еще. Хотелось бы. Ну что ж, будем работать.
Вот, по поводу конкурентоспособности. Мы недавно задали вопрос ректорскому сообществу. За что конкурируете?
Да.
Конкурирует А за студентов, Б за деньги, а никто не конкурирует за ученых и преподавателей.
Дождемся 2020 года и посмотрим, во что вся эта программа государственная вылилась. Спасибо, Алексей Чаплыгин, руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов», и Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РАС». Спасибо вам большое.
Всего хорошего.
До свидания.